Продолжая наше служение, для назидания прочитаем два текста Святого Писания. Я буду читать из книги Даниила, первый текст, из третьей главы. Книга Даниила, третья глава. Я прочитаю два стиха. Текст 16 и 17. Даниила 3, 16, 17. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Второй текст записан во втором послании святого апостола Павла к Тимофею. Я прочитаю из первой главы, стих 3, 2 Тимофею 1, 3. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистую совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Тема моей проповеди, она будет обозначена такими словами: «Бог наш, которому мы служим». В этих обоих прочитанных текстах Ветхого и Нового Завета мы прочитали эту мысль, для меня сейчас центральную, о служении Богу. Слова благословенных молодых людей, которые услышал могущественный царь Вавилонской империи. Это слова прекрасные, вдохновляющие, которые находят в моем сердце большой и глубокий отклик, как служить Богу. Бог наш. Бог наш. Апостол Павел спустя много времени пишет своему сотруднику Тимофею эти проникновенные слова: «Благодарю Бога». Это того Бога, которого Сидрах, Месах и Авденаго называли «Бог наш». Этого Бога я благодарю, потому что служу от прародителей с чистой совестью. Служил и Павел этому Богу. В Святой Библии очень много примеров, которые говорят нам о том, как многие люди относились к Богу. Мы сейчас откроем некоторые святые страницы Святого Писания и с вами поучимся у этих людей занимать самое правильное отношение Богу, которому служили отцы наши, которому служим и мы, святые отцы, служившие Богу. Книга Иисуса Навина, 24 глава. Я читаю 16 и 17 стихи. «И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь – Бог наш. Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства». Мне очень нравится, когда люди занимали такое хорошее, правильное, благоговейное отношение к Богу, которому служили. По-разному люди служили Богу в различные периоды времени. Мы знаем, как Иисус Навин служил Богу, как ему Моисей заповедал служить Богу, который вывел из рабства египетского, и как с преданным сердцем он это совершал, ведя воины Господни. И вот уже в конце своей жизни престарелый человек мог как бы даже на суд выйти с народом Господним. Вы изберите, кому будете служить, а я и дом мой будем служить Богу. А его жизнь уже заканчивается. Уже служение, казалось бы, закончилось. Нет, не закончилось. Может быть, уже и рука меч держать не может. Возможно. И силёнки не те. А я и дом мой будем служить Богу. Разные виды служения у этих людей. Мы знаем, как Сидрах, Месах и Авдинаго служили. Нет, не занимались они миссионерской деятельностью. Не было у них храмового служения. Не останавливались они на углах улиц для того, чтобы молиться Богу. У них служение другое, но служение. И Бог это служение воспринимал как благоговейное отношение этих святых молодых людей к Богу. А какое у них служение? Оскверняться не будем. Оскверняться. Они хранили себя в чистоте. Они не нарушали закон, оказавшись в плену. Они были свободны от греха. Вот их служение Богу. Братья дорогие, в моем понимании, это самое правильное и хорошее служение Богу. Можно ходить на собрания, петь в хоре, участвовать в евангелизационных поездках, раздавать трактаты и не быть служителем Божьим. Не быть. А можно ничего этого не делать и быть Божьим служителем. Я однажды проводил с молодежью беседу, говорю: сестры, дорогие братья, вот вы служите Богу, вы поете в хоре, и завтра поедете на евангелизационное богослужение. А если дома вы сидите за компьютером и фильмы всякие смотрите, а то и мерзкие. А это как? Служение Богу начинается не с хора и не с момента, когда я хожу на собрание, оно начинается внутри. Мое отношение к Богу должно выражаться в моей внутренности, в святом отношении к Богу. Вот оно служение. Это самое главное. Если я даже не пою и не могу проповедовать, но я храню себя неоскверненным от мира, потому что я люблю Бога, это и есть служение. И я думаю, что оно великое. Таким был Сидрах, Месах и Авдинаго. Их задача была какая? Не оскверняться. И они себя хранили. И в этом они рассматривали себя как людей, служащих Богу. Да, они занимались государственными делами. Они учились. Науки всякие познавали. Это все вещи второстепенные. Их отношение к Богу было правильно. Это и есть служение. Оно может быть и дома, и на улице, и на работе. Я служу Богу. Я не оскверняюсь от мира. И в этом выражается служение. Бог наш. Братья дорогие, как мне нравится это выражение. Бог наш, которому мы служим. Сколько здесь к Богу такого почтения, сколько уважения к Богу, сколько глубокого благоговения я в этих словах вижу, исходящих от этих молодых людей. Бог наш, которому мы служим. И вот Иисус Навин: «Я и дом мой будем служить Господу». Мне нравится, как отвечал народ. Не все было хорошо в этом народе. Я сейчас не говорю об отрицательных сторонах, а вот сама позиция, вот это вдохновение, вот это желание угодить Богу, выразить свое отношение к Нему, вот это меня привлекает. Мне это так нравится. И отвечал народ, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Не будет этого. Ибо Господь – Бог наш. И они вспоминают, как он вывел их рукою сильную из рабства египетского. В народе Божьем были особые люди, водимые Духом Святым, так и Писание говорит. Изрекали пророчества люди, движимые Духом Святым, имеющие близкое отношение к Богу, хотя весь народ свят, все Божьи дети, все имели право по выходу из рабства египетского приобщаться к Пасхе. Вы будете у меня царством священником и народом святым. Это же Бог говорит ко всем людям. Но в этом обществе святых есть особые, одаренные, приближенные к Богу люди, горящие духом для служения Господу. Всегда это было и всегда будет. И в прошлые века, глубокой древности, и в наши тоже дни. И вот среди народа Божьего Самуил. Самуил. Я вчера мысль такую подчеркнул одну. 20 лет понадобилось этому пророку Божьему, вождю народа Господнего. 20 лет понадобилось для того, чтобы обратился весь Израиль к Богу. И вы помните, как в Массифе они воду проливали, как они каялись, как они исповедовались, как они идолов всех отвергли, когда Самуил их призвал к этому служению. Отвергните богов чужих, они все это сделали. 20 лет прошло с тех пор, как ковчег был взят филистимлянами, и было сильнейшее поражение за массовое отступление народа Господнего. И вот народ уже как один человек, и богов отвергли, и каялись, и исповедовались. Ну, прекрасное состояние. И услышали, написано, филистимляне. И пошли войною, и народ пришел в страх. Да они уже очистились и освятились. Они все возопили к Богу, все. Но вот посмотрите, как горе, как беда, как угроза народ сплотила вокруг одного человека. Они все к Самуилу потянулись, как к защитнику. И мы читаем, и весь народ сказал Самуилу, помолись Господу Богу твоему, чтобы нам не умереть. Помолись Господу Богу твоему. И Самуил помолился. Сами молитесь, так можно было бы сказать. Вы уже очистились, освятились, Самуил. Они вот в нем видели человека, который стоит в близком общении с Богом. Ты помолись за нас Богу, чтобы нам не умереть. Вы обращали внимание, когда приходит беда, как тянутся слабенькие христиане к сильным? Это нормально. Так оно было, и так, по всей видимости, оно и будет. Братья дорогие, мы тут преимущественно все с вами пресвитера. А кто такой пресвитер? А он в церкви самый сильный. Так должно быть. И он самый и авторитетный. Так должно быть. И он самый лучший. Так должно быть. И так оно и есть. А кому еще люди потянутся? И надо помогать. И сколько к нам приходит людей слабых, нуждающихся в помощи. Мы в одном месте были, в одной церкви. Мы хотели ее сохранить для нашего братства. Очень хотели. И мы туда с Николаем Степановичем не один раз ездили. Но не так давно мы ее вывели из братства. Это редчайший случай. Это город Волковыск. Мы вывели церковь нашего братства из нашего братства. Вывели. Лишили ее права этого. Ну, может быть, вам уже об этом говорили. Церковь небольшая. И мы туда ездили несколько раз. Вот они упрекали, обвиняли совет церквей, что вот у нас поповщина, исповедание. Вот это все не библейский метод. Николай Степанович и говорит: ну вот человек в вашей церкви, а у него сердце болит, и он к вам исповедоваться пойдет. Что вы скажете? А я его ко Христу отправлю. Один брат, ну там такой у них учитель есть. А я его ко Христу отправлю. Ну, вот такое понимание. Так легче всего. Иди, брат, грейся и питайся. А потребного я тебе не дам. Сам справляйся со своими бедами. А на что ты пастырь вообще? На что ты пастырь? Если ты помочь человеку не можешь, а одержимый, а больной человек, а немощный, иди ко Христу. Все общество свято. Вот какая сегодня волна пошла у некоторых. Не так было. Самуил руки к небу вознес в молитве за народ Господень. А те, мы читаем, сказали Самуилу: не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. Не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему. Да Он же ваш Бог. Тоже. Вы взываете. Самуил, взывай. И Самуил помолился Богу. И мы знаем, какое чудесное избавление совершил Господь. Братья дорогие, пресвитера, на нас возложена большая ответственность. Большая ответственность. Иметь общение с Богом. И народ нам верит. И мы должны в тяжелые минуты встать, как скала, за дело Божие, за народ Господень, за каждого, даже слабенького и хромлющего христианина. Апостол Павел, он оставил хороший пример. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? В своем послании он пишет. Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Вот его духовная позиция, пасторская, за дело Божие. Несмотря на то, что весь народ Богу служит, все святые, но кто-то должен быть впереди. Безусловно, в семье муж должен быть главой и сильнее. И дети должны это чувствовать. То есть на нас большая ответственность. Дорогие братья, я сейчас хочу сказать о том нашем Боге, которому мы служим. Вот святые, молитвы особых людей, как они молились Богу. Третья книга царств. 8 глава, 57 стих. Пусть Господь Бог наш будет с нами, как Он был с отцами нашими, пусть Он никогда не оставит нас и не покинет. Это Соломон. Пусть Господь Бог наш. Вот так эти святые люди обращались к Богу, и так они его называли. Еще один пример. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 13 стих. «И ныне, Боже наш, мы славим Тебя и хвалим величественное имя Твое». Мне так нравится, как молились вот эти святые отцы, Божьи служители, как они оставили нам замечательные примеры своего отношения к Богу. Еще один маленький пример, вторая книга Паралипоменон, 14 глава, 11 стих. «И возвал Аса к Богу, Господу своему, и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Ты Бог наш. Ты Бог наш». Я бы мог еще больше и больше прочитывать вот эти прекрасные выражения, когда люди в различные периоды жизни, когда прославляли Бога за все его благодеяния, или когда оказывались пред лицом большой опасности, вот так называли Бога и так обращались к Нему. И находились всегда люди, которые как в пролом вставали за наследие Господне, и на них смотрели, и они оказывали пример. Давайте мы посмотрим, как о нашем Боге говорили эти сильные, великие, благословенные духовные люди. Псалом 113, 7 стих. Это слова Давида. Псалом 113, 7 стих. «Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро и камень в источнике вод». Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Это Давид обращался к Богу с такими словами. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Вот его познание о Боге, вот его позиция в отношении Бога. А их идолы, он сразу же на язычников смотрит. А их идолы, серебро и дело рук человеческих, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат и так далее. Подобны им будут и все, надеющиеся на них. А Бог наш на небесах творит все, что хочет. Я вчера тоже, братья, говорил, как мне нравится Давид в своем отношении к Богу, несмотря на все беды, которые постигли его, ни слова упрека в адрес Бога. Все принимал как есть. Для меня это большой пример. Мне нравятся очень слова Иакова, когда он благословлял своих внуков. Иосиф привел своих детей, Манассия и Ефрема, и он возложил на них руки и сказал такие слова: «Бог мой, которому служили отцы». Я немножко своими словами. «Отец мой Авраам, Исаак и Авраам, ангел, пасущий меня, ангел его, пасущий меня с тех пор, как я существую, да сохранит отроков этих». Вот он уже престарелый человек, он уже заканчивает свой земной путь, ему трудно даже подняться, он скрепился, чтобы сесть на постели, наверное, сидя благословлял своих внуков. А какое у него глубокое познание Бога, какое у него благоговейное отношение к Богу. Сколько бед испытал Иаков. Но смотрите, какое у него выражение: «Ангел его, пасущий меня с тех пор, как я существую». Значит, все было под его контролем, все было по его воле. И вот он этих отроков досохранит и возложил на них руки. Как люди относились к Богу, удивительно. Вот эти святые Божьи человеки. Вот Иов, 42 глава, 2 текст. «Знаю, что ты все можешь, и что намерения твои не могут быть остановлены». Это моя одна из самых любимых книг в Библии, Иов. Я всегда, когда по порядочку Библии читаю и дохожу до Иова, я ее сразу же мгновенно, можно сказать, прочитываю. Как мне нравится этот человек. Его отношение к Богу в глубокой скорби, большой печали, не понимая все, что происходит, как он говорил о Боге, какая у него глубокая вера. «Я знаю, Искупитель мой жив, и он последний день восстановит распадающуюся кожу мою сию. Мои глаза узрят его». Он еще больше узнал о Боге, пройдя вот этот скорбный путь своего испытания. И он произнесет такие замечательные слова: «Ты все можешь, Твои намерения не могут быть остановлены. Это наш Бог, братья. Наш Бог. Когда люди в последнее время напуганы, и даже верующие иногда впадают в какие-то сомнения или в переживания, в какое сложное время мы живем. Ах, что будет завтра? Да я тоже говорю о трудностях, я говорю о переживаниях, о том, что постигает наш народ, и какие есть опасности, и молодежь наша сегодня подвергнута большому испытанию. Братья дорогие, тем не менее я вам хочу сказать, я абсолютно спокоен. Не будет больше того, что определил Бог. Никто его намерения не остановит. Никогда дьявол не выиграет ни одной битвы, ни одной. Все будет так, как сказал Господь. Дает и все исполнится, все абсолютно. Бог проведет свою церковь, Он ее возьмет в свое время. Она непобедима. Если Христос сказал, я создам церковь мою, надо быть абсолютно уверены, никогда врата ада ее не одолеют, никогда такого не будет. Что бы мы ни видели, что бы нам ни казалось, такого никогда не будет. Бог абсолютно все сохранит, Он доведет свое дело до конца, Он разрушит все замыслы сатаны, абсолютно. Христос непобедим был и таким останется. Это Бог наш, которому мы служим. И надо всегда на Него уповать, надеяться, рассчитывать, не полагаться на наш разум, а всецело доверяться Богу. Пророк Иеремия, 32 глава, 17 стих. «О, Владыка Господь, Ты застал небеса и землю Своей великой силою, нет ничего невозможного Тебе». Какая сила в молитве! Какая уверенность! Какое упование на Бога! А если вспомнить жизнь Иеремии, практическую, со множеством скорбей, переживаний, опасностей, на волоске жизнь была неоднократна, а его понимание Бога было высоким, прекрасным. О, Владыка Господь, Ты создал небеса и землю Своей великой силой, нет ничего невозможного Тебе. Мне нравится, братья дорогие, что мы этому Богу служим, для которого ничего невозможного нет. Для Него самая сложная задача наша – это пустяк простой. Бог решит ее легко. Посмотрим, как сам Господь говорит о себе. Книга пророка Иеремии, 32 глава, 27 стих. «Я Господь, Бог всех людей. Есть ли что-нибудь невозможное для меня?» Бог задает вопрос. «Есть ли что невозможное для меня?» «Я Господь, Бог всех людей». Однажды очень благочестивая женщина. Я думаю, что она имела тесное общение с Богом. Это Мария. И вот ангел Господень явился и сказал, что через нее будет рожден Сын Божий, Христос. Она так удивилась. Она говорит, как это будет? Как вообще это может быть? Но я ее вопрос понимаю. Мне, вот моим разумом, как бы я ни пытался проникнуть во Вселенную своим слабеньким, страшно ограниченным умом, но все-таки хоть немножко я что-то, какое-то представление имею, мизерное совершенно. Ну, и как это до конца понять? Наша Вселенная, это сегодня ученые так насчитывают, на сегодняшний день, что известно, насчитывает более миллиарда галактик. Более миллиарда галактик. В каждой галактике около миллиарда звезд. Вы представляете количество? Не так давно Еще в 1954 году была обнаружена учеными самая большая звезда. Бетельгейз она называется. Вот если ее приблизить к нашей Солнечной системе, один конец этой планеты коснется нашей Земли, а другой – Солнца. И считалось, это самая большая звезда. В 1954 году, во всяком случае. На сегодняшний день ученые обнаружили звезду, на которой помещается миллиард звезд. Вообще можно это себе представить? Миллиард звезд. А кто Бог наш, который все это сотворил? Кто Бог наш? А Он каждую звезду по имени зовет. Он сказал, и все так сделалось. Миллиарды звезд. Но самое потрясающее, когда я недавно прочитал, что в нашем человеческом мозгу клеток больше, чем всех звезд во всех галактиках. На сегодняшний день известно. Как это понять? Как? И вот Бог, который как будто за пределами всей этой вселенной живет и управляет всем. А какого он роста? Бог наш. А мы даже и не думаем об этом, потому что совершенно ум зашкаливает. У меня сразу же зашкаливает ум. Бог, который управляет всей вселенной. И она еще его не вмещает. И вдруг тот, который всю эту вселенную творил, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое или невидимое, престол или господство, ангелы, все им и для него. Кто это? Это Христос. И вдруг он раз микроскопической клеткой стал в организме человека. Объясните. Я не могу объяснить. Это Бог наш. И, конечно, Мария, как же это может быть? И ангел ей отвечает просто, и мы веру воспринимаем. Он ей говорит, у Бога не останется бессильным никакое слово. Для Бога это вообще не проблема. Управлять всей вселенной или вдруг стать маленьким и вообще незаметным. Поначалу, а потом выйти в эту вселенную нашу, физическую, в Вифлееме. Он вошел в этот мир через рождение. Он вошел в мир, и ангелы смотрят, восхищаются, понять ничего не могут до конца. Они пытаются проникнуть в эту благодать Божию. Как? И вот он на руках лежит, младенец. И никто до конца понять не может. Я не разгадал этой тайны. Как все это? Бог наш. Братья дорогие, это Бог, которому мы служим, которому служили наши отцы, могущественный и славный. Я когда рассуждал на эту тему, у меня даже маленькое стихотворение родилось. «Бог мой, пред которым стою на коленях, перед кем преклонялись святые отцы, Бог мой, в тайных сердцебиениях, преисполненный силой небесной любви, Бог мой, могучей силой державной, властно вселенную словом творил». Образ Спасителя, кроткий и славный, нам, погибающим, в мире явил. Мощной рукою Своей спасающий нас из погибели адской извлек. Грешник несчастный, но к Богу взывающий, Богом спасенный, счастливый вовек. Бог мой, стоять перед кем на коленях мне – как привилегия свыше дана, это святое с Богом общение, самая лучшая доля моя. Бог мой, служением Тебе дорожу я, образ Иисуса всегда предо мной, сколько в нем благости, мира, смирения, низко склоняюсь, мой Бог, пред Тобой». Когда апостол Павел познал великого, славного, могущественного Бога, о котором он слышал, которому он служил, но до конца не понимал того Бога, которому стал служить, он в своем послании к Тимофею, я снова обращаюсь к этому прочитанному тексту говорит: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Благодарю. Это 12 стих, я его еще не прочитал. Вначале я прочитал только 3. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих». Братья дорогие, я хочу задать вопрос вам. Я и себе его задавал. Я дорожу служением, которому меня призвал Бог. Вы дорожите служением, которому вы призваны служить Богу, о котором мы сейчас говорим, которому служили наши отцы, отцы Ветхого Завета и Нового, и наши прошлые, которых мы недавно хоронили, они тому же Богу служили. Я своим служением дорожу или нет? Я доволен служением, которое я принял в Господе? Не напоминает ли мне Павел, как он сказал одному человеку: «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Наверное, какие-то колебания у этого человека. Он заметил: «Смотри, какое у меня отношение к служению». Павел служением Богу он дорожил. Мы читаем послание к Галатам, он пишет такие слова. Это 1 глава, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Не был бы рабом. Он, нет, конечно, он и людям угождал, но не вопреки Слова Божьего. Бог для него был все и во всем. Он, я думаю, неоднократно благодарил Бога, как и здесь мы с вами прочитали в 12 стихе 1 главы 1 послания. «Благодарю давшего мне силу». Он определил меня на служение. Братья, я думаю, нам надо почаще Бога за это благодарить. Для нас это привилегия большая. Бог нам доверил очень много. У нас гораздо выше служение, чем у Сидраха, Месаха и Авденаго. Мы стоим впереди народа Господнего. На нас ориентируются, на нас смотрят. От нас помощи ждут и слова ждут, и слововедения от нас ждут. И молитвы веры от нас ждет народ. Часто народ бывает очень немощный. Верующих людей, братья дорогие, да, они все крещены и рождены свыше, но их столько много немощных. На это есть объяснение богословское, и можно дать хорошую раскладку даже по этим вопросам. Но так было и так будет. Таких членов всегда будут немощные и слабые, и мы должны их и покрывать, и заботиться. Кстати, они очень нужны. И Бог соразмерил тело вот так, допустив слабых и немощных, и нам очень неудобных людей. Они нам нужны. Это Божий промысел. Божий промысел. Иногда они бывают, знаете, как жало во плоти для меня. Вот эти люди. А Бог говорит: а чтоб ты не возгордился. И такое может быть. Братья дорогие, и мы должны об этих людях заботиться. Это наше с вами служение. Павел, он радовался. Вот я читаю послание к Колоссянам, 24 глава и 25 стих. «Ныне радуюсь страдания моих за вас и восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, которой сделался я служителем». Ну, как прекрасно. Апостол Павел даже как будто немножко хвалится. «Я сделался служителем в теле Господа». Кому служу? Церкви. «По домостроительству Божию, веренному мне для вас». Вы помните заповедь нашего Господа? Она издавна была дана. На нее сослался Иисус Христос, когда был искушаем в пустыне от дьявола. «Господу, Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Братья, слово «служить» имеет несколько значений. Первое значение – служить – это выполнять чью-то волю, чей-то приказ. Я поступил на службу, я служу. Мне сказали, я сделал. Хочу или не хочу, я должен. Мне иногда не хочется, но я должен, потому что у меня есть начальник. В этом есть определенный смысл служить. Я одному брату задаю вопрос: ты кем работаешь? Он говорит: я работаю водителем. Я говорю: ну вот начальник тебе скажет, поезжай завтра в Великий Новгород. Ты поедешь? Он говорит: конечно, поеду, сказал начальник. А если ты не хочешь? Он говорит: я все равно поеду. Я говорю: а почему? Я говорю: а ты возьмешь и поедешь, скажем, ну, куда-нибудь в Сыктывкар. Ну, тебе так захотелось. И ты нашел нужным туда поехать. Скажи, что будет с тобой завтра? Он говорит: завтра меня уволят. Служить – это выполнять чью-то волю. Чей-то приказ, хочу или не хочу, делаю. Это одно значение слова «служить». А второе значение – направлять свою волю, свою деятельность на благо другого или по воле того, кто является моим господином. Какая разница? Я могу этого и не делать, но я хочу и буду. Я направляю свою волю. Бог предлагает. Я могу направить свою волю, а могу не направить. Вот Даниил, Сидрах, Месах, Авденаго, они не приказ выполняли Божий. Вот так поступайте. Они направили свою деятельность для исполнения воли Божией. Мы хотим, Господи, Тебе служить. Поэтому мы оскверняться от мира не будем. Братья, когда мы законом нашим и порядками в церкви дисциплину поддерживаем, я с этим соглашаюсь. Иногда сам предлагаю меры, которые, скажем, ограничивают в чем-то нашу молодежь. Это дисциплинарное наше, как бы сказать, воздействие на них. И они должны подчиниться, и мы это требуем. И если они не подчинятся, мы их можем наказать. Ну, например. Но когда-то давно у нас в церкви, как и во многих местах, было принято решение запретить разрезы на юбках сестерских. Но у нас ходили с разрезами, и никто внимания не обращал. А потом разрезы до крайности дошли. И такие стали большие, вот что все уже загудели вокруг. И наши сестрички стали приходить на собрание с такими разрезами. Я собрал членское собрание, и мы приняли решение разрезы запретить. И вот следующее воскресенье, и сестра приходит с разрезом. А ее на членском собрании не было. Но она знала. И приходит с разрезом таким серьезным. Вот. А мы... И она моего возраста. Что интересно. Она моего возраста. Мы с одной молодежи. Я ее хорошо знаю. Я ей говорю: мы решение приняли. Почему ты с разрезом? Геннадий Сергеевич, ну ты же меня знаешь. Я не согласна. Я не согласна. У меня насчет этого свои понимания. Кстати, у меня разрез небольшой, и вот она мне. Я ей говорю, она: нет, и все. Я говорю: знаешь что, я с тобой спорить не буду и доказывать тебе Писанием, что ты поступаешь плохо. Я тебе просто обещаю. Вот в следующее воскресенье ты приходишь на собрание с разрезом, я оставляю церковь, и ты будешь наказана, посмотришь. И я первый, несмотря на наши хорошие отношения, я первый буду за то, чтобы тебя наказать. Минимум будешь на замечание. Вот, говорю, посмотришь. В следующее воскресенье. Все, до свидания. Ну, я ей приказал почти под угрозой. Конечно, она пришла без разреза. И она у меня попросила прощения. А другие, да, разрезы спрятали, потому что боялись. Ну, я имею в виду, зашили, боялись. Накажем. А у меня уже знает, если дело дойдет до наказания, навряд ли будет пощады. Навряд ли. Я долго терплю, но если уже дело дошло до наказания, я так и говорю. Там уже ничего я не изменю. Будете наказаны. Они подчинились. Конечно, меня это радует, с одной стороны. Но как бы было хорошо, если мы сказали, и люди изнутри это приняли и направили свою волю на подчинение воле старших. Вот в этом самый главный смысл служения Богу. Я хочу, Господи, так сделать, как хочешь ты. Да, мне это неудобно. Да, мне это неприятно. Да, я, может быть, по-другому понимаю, но я хочу сделать так, как хочешь ты. Что сказано об ангелах? Это служебные духи, посылаемые на служение для тех, кто наследует спасение. Ангелы, они служебные духи. Они четко исполняют волю Божию, приказ. Бог сказал, все. Он послал ангела своего, сказал Даниил, и он заградил пасть львам. Это служебный дух. Бог послал ангелов, и Содом и Гоморра были истреблены. Бог послал ангелов, и ассирийского войска почти не стало. Бог. Ангел, все. Ангел прошел и поразил всех первенцев в Египте. Ангел. Он никого не обойдет. Он заметит все, он войдет в каждый дом, где нет крови. Не пропустит ни одного. Там будет мертвец. Это служебный дух. Он не поморщится нисколько. Он умертвит и все. И глазом не моргнет. И смущаться не будет. Это ангел Господень. Бог сказал, и он выполнит. Бог сказал своему сыну, пойдешь? Он говорит, пойду. Кто пойдет для нас? Вот у меня интересный какой подход у Бога. Кто пойдет? Я. Можно промолчать. Я пойду. Я хочу, Отец, исполнить твою волю. А ее будет нелегко исполнять. Иисус Христос будет молиться, доминует меня чаша сия. Мне трудно объяснить все это. Тут борьба человеческого естества и божественности нашего Господа. Вот все слились тут вместе, там, вот в Гефсимании. Доминует меня чаша сия. Трудно даже объяснить. Впрочем, не как я хочу. Вот тут Иисус Христос свою волю, свою деятельность, свою личность, Он подчиняет на то, чтобы добровольно служить своему Отцу. Как ты? Как ты? Братья, это самое ценное. Когда я служу не вынужденно, не потому что я обязан нести пресвитерское служение, меня поставили. Я хочу. Я хочу. Да, у меня не все получается. Да, у меня бывают скорби на этом служении. Да, меня не понимают. Да, я слышу в свой адрес критику. Иногда все хочется бросить. Господи, а я хочу служить Тебе. Братья, мне хотелось бы, чтобы мы до конца могли служить Богу. До конца. Как Иаков. Я умираю. Вот его служение. А Бог будет с вами. Так умирал Авраам, так умирал Иосиф, так умирали святые Божьи люди, до конца совершая служение, которому они призваны. Мне нравятся такие вот тексты Святого Писания, которые призывают нас быть служителями. Вот Евангелие от Луки, 1 глава, 2 текст. «Как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова». И служителями слова. Братья дорогие, я бы сейчас мог бы приводить примеры с Нового Завета, как служили апостолы, как Тимофей, о котором Павел говорит, он как сын отцу служил мне в благовествовании, как сын отцу. Нет равного. Какие прекрасные прообразы и образы для нас в служении. Но самое главное, время очень мало, как Господь. Я на Христа больше всегда ориентируюсь, мне больше хочется о Нем рассуждать. Все абсолютно им сотворено. Тьмы тем, в книге Даниила мы читаем, служили Ему. Воинство небесное, все служили Ему. Богу все ангелы служили. И вдруг он вошел в этот мир. Писание говорит, он стал ниже ангелов. Послание к евреям мы читаем. На короткий промежуток времени он стал ниже ангелов. Для чего? Чтобы сделаться служителем. Служителем. Я пришел послужить. То есть я свою волю направляю на благо других. Не только Отца, а на благо мне и вам. Но как выразилось это в служении нашего Господа Иисуса Христа здесь на земле? Это тот, которому все абсолютно подчинено и которому все служило, он стал служителем. Причем смиренным служителем. Смиренным. Вот он взял полотенце, припоясался и начал ноги умывать ученикам своим. Они все лежат. Вот написано, они возлегли. А вы помните, Христос почти в этот же момент говорит им, а кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? Вот они все господа. А он ноги моет, как слуга. А это работа слуг, ноги мыть. Я пришел послужить, душу свою отдать. Вот в чем смысл служения. Бога чтил, людям служил. Это наш Господь Иисус Христос. Апостол Павел в послании к римлянам в 1 главе 9 стихом пишет: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, в благовествовании Сына Его, свидетель мне Бог, которому служу». Он и духом служил, и телом служил, и имуществом своим, всем служил. Мне нравится, как Дарий, мы вчера с братьями вспоминали Даниила, которого бросили в ров. Но некоторые так подсчитывают, ему было 80 лет, некоторые считают, что в 90 лет приблизительно. Вот этот брат к нам сегодня подошел, старец, он говорит, мне уже скоро 90, он среди нас. Но слава Богу. Вот в таком приблизительно почтенном возрасте, как вы, Даниил полетел в ров, его бросили, не на веревках спустили, его бросили. И он туда полетел. И, наверное, высота была не слабая. Львы ж не могли выпрыгнуть. Писание говорит, его туда бросили, вот этого дедушку. И он там ночь пробыл среди львов. И Дарий утром рано, наклонившись у устья этого львиного рва, жалобным голосом произнес такие слова: «Даниил, раб Бога Всевышнего, Бог твой, которому ты неизменно служишь». До 90 лет. Неизменное служение Богу. Да он государственный высший чиновник. Казалось бы, нет. Это все второстепенное. Николай Степанович вчера говорил о том, как быть не связанным служителем. Вот он не связанный служитель. Занимаясь государственным делом, он Богу служил. Мы только отдельные фрагменты знаем его жизни. Как он Бога любил, как он ему поклонялся. Братья, но я думаю, основное его служение было – это не оскверняться. Не оскверняться. Он хранил себя в чистоте. Он не делал греха. Таким был и Иосиф. И в тюрьме, и в доме Потифара. Да, он был раб. Нет. Он Богу служил. И написано, и Бог был с ним везде. Бог был с ним везде. Почему? Он Богу служил. И нам, с нами Бог будет везде. Братья, мы его служителями. Я вам скажу, будет большая разница, великая разница, как небо и земля, между людьми, которые Богу служат, и которые ему не служат. Писание говорит, это книга пророка Малахии, и тогда увидите разницу. То есть эта разница нам сейчас не открыта. Мы еще не до конца понимаем, какое славное служение мы с вами имеем. И как Бог высоко ценит наше служение, пресвитер, диакон, благовестник, как Бог высоко ценит. Вы увидите разницу между служащим Богу и неслужащим. Колоссальная будет разница. Я уверен, братья, но это моя личная точка зрения, что в небе будет спасенных абсолютное большинство. Я так думаю. И уверен, абсолютное большинство будет спасенных. А вот служащих Богу будет на небе значительно меньше, среди массы спасенных. Но человек всю жизнь пропьянствовал и пронаркоманил. И в последний момент, Господи, спаси и помилуй. И мы таких хороним. Но позавчера Николай Степанович под меня разговаривал с братьями-служителями своего края. И я разговор, но он вслух рассуждает, и я слушаю. И он говорит, а вы его как христианина похороните. Да какой он христианин, всю жизнь пьяница. Но вот брат Андрей засвидетельствовал, что он перед смертью просил прощения. Вот и хороните как христианина. Похороните, как у нас хоронят верующих. А чего вы смущаетесь? Братья, а я сколько таких людей знаю? Я лично совершаю молитву, человек кается, он завтра умирает. А куда он пойдет? А я говорю, братья и сестры, у нас есть надежда, мы в Царстве Божьем встретимся. Да он всю жизнь мотом и пьяницей был. А вчера, Господи, я грешник окаянный, прости и помилуй, мне исповедуется. А на следующий день умирает. И я говорю, братья и сестры, он нашим братом стал в последний миг. И я слышал его покаянную молитву. А чего он сделал для Бога? А с чем он пошел в Царство Небесное? Да, скорее всего, он спасен, и мы там встретим его. Но Богу он не служил. Таких очень много пойдет в Царствие Божие. А вот служащих, преданных Богу, жертвенных людей, их не так много. Вот Елисей, это ж тот великий служитель Божий. И вот такие замечательные слова. Елисей сказал, верно, как и то, что жив Господь сил, которому я служу. Я служу. А он от начала, мы знаем, как его Господь призвал, и до конца Богу служил. Нет, таких людей не очень много. Братья, но служение, которое мы приняли, оно великое и славное. Им надо дорожить. Бога благодарить за это служение, хвалиться нашим Господом. И не забывать этого. Пусть Господь нас в этом благословит. И да прославится Его имя. Помолимся Ему. Аминь.